изучение общественного мнения в 1606 году. Вбежал во двор скороход, увидел князя Солянского, поклонился и давай мести алой шапкой по земле. Раз, другой, третий. От чрезмерного почтения.
«К твоей милости, княжна Соломония Власьевна Шаховская!» «Скажи, сейчас буду».
Ластик поднялся, передал попугая дворецкому. На ближней церкви Рождества Богородицы, что на кулишках, ударил колокол, созывая прихожан на молитву. Стало быть, уже 3 часа пополудни. Пора ехать в Кремль на заседание Сената. По соломке можно часы проверять. Тем более, что стоявший в парадной горнице часовой короб нюрнбергской работы хоть и был украшен золотыми фигурами, но время показывал весьма приблизительно. Ехать к царю на совет вельможе такого ранга полагалось с честью, то есть с подобающим эскортом и с превеликим шумом, иначе зазорно. Из колымажного сарая выкатили здоровенную карету и запрягли в нее аж 10 лошадей. На большей, чем у князя Солянского упряжки, ездил лишь государь. Спереди и сзади выстроились пешие и конные слуги. Зазвенели саблями, защелкали кнутами, загорланили «поди-поди». Это чтобы прохожие расступались и шапки снимали. Ничего не поделаешь, таков стародавний порядок. За 1 год его не сломаешь. При всем шуме двигались еле-еле, шагом, потому что бегают и несутся вскачь лишь холопы, а государеву, названному брату, поспешность не к лицу. Но пышная карета, со всех сторон окруженная свитой, поехала вперед пустая. Сам же князь забрался в возок к боярышне Соломонии Власевне. Тот был попроще и запряжен всего лишь шестерней. На сиденье напротив княжны сидели 2 мамки, потому что благородной девице одной из дому выезжать неподобно. Но они у соломки были вымуштрованы. Едва увидели ластика, зажмурились, да еще глаза ладонями прикрыли. Тогда соломка чопорно подставила круглую румяную щеку. Ерастий ее чмокнул, и боярышня зарделась. Такой у них сложился ритуал, повторявшийся изо дня в день. Дождавшись чмока, мамки глаза открыли. Стыдная, то есть интимная часть, была позади. Соломка махнула им рукой, и дрессированные бабы залепили уши воском. К этому они тоже привыкли. Были они и редкостные дуры. Княжна нарочно таких подбирала. Но все же лишнего им слышать было ни к чему. «Ну что вчера-то?» — нетерпеливо спросила соломка. «Куда ходили-ездили? Вчера вообще такое было, ты себе не представляешь». После столь интригующего начала Ластик нарочно сделал паузу, чтобы потомить слушательницу. Будто случайно выглянул в окошко, дословно бы и засмотрелся на улицу. По правде говоря, ничего интересного там не было. Улица как улица. Посередине грязь и лужи, по краям дощатые мостки, вроде тротуаров. Там стоят люди, разинув рты, смотрят на боярский поезд. Женщины все в платках, мужики в шапках. Простоволосыми из дому выходить срамно. Будь хоть в рванье, в драных лаптишках, а голову прикрой. С одной стороны улицы, которая в будущем станет называться Солянским проездом, зеленел пустырь, на котором паслись козы. С другой торчал кривой забор. Вот и весь городской пейзаж.
«Да рассказывай ты!» — пихнула локтем соломка. «Кем вчера вырядились? Опять каликами-перехожими?»
«Нет, государь дьячком, я монашком, а Басманов, он с нами был, бродячим попом. За реку ходили по кабакам. Слушали, что в народе про новый указ говорят. Новый указ Дмитрия I объявлял войну застарелой российской напасти, взяточничеству. Царь повелел удвоить жалование всем служилым людям, чтобы не мздоимствовали по необходимости от нужды. А кто все равно будет хапать, того приказано карать стыдом, водить по улицам, повесив на шею взятку, кошель с деньгами, связку меха или что им там сунут. Юрка считал, что позор – наказание поэффектней тюрьмы или порки, и по обыкновению отправился слушать, как откликнутся на новшества простые люди. Он это называл «изучить общественное мнение». В дотелевизионную эпоху правителю в этом смысле было легче. В лицо царя мало кто знал, уж особенно из посадских, горожан. Да кому бы пришло в голову, что царь и великий князь может вот так запросто в латаном армячишке или рваной рясе бродить среди черни?
«Дьячком, царь-государь», — осуждающе покачала головой соломка. «Срам-то какой!» «Ну чего смолк? Дальше сказывай!»
«Тогда не перебивай!» — огрызнулся Ластик и рассказал про вчерашнее. Сели они за крымским бродом в кружале, в питейном заведении, большой прокопченной избе с низким потолком, где тесно стояли столы и густо пахло кислятиной. По соседству 10 посадских пили алуй, пиво, закусывая солеными баранками и моченым горохом. Компания была шумная, говорливая, именно то, что надо. При Годунове тоже пили, но молча, потому что повсюду шныряли шпионы, и человека, сказавшего неосторожное слово, сразу волокли в тайный приказ. Хорошо, если просто кнутом выдерут, а то и язык за болтовню вырвут, или вовсе голову с плеч. Нынешний же государь, все знали, доносы запретил, а кто с поклепом или ябедой в казенное место придет, того велели гнать в шею. Жалобы дозволил подавать только открыто, причем принимал их сам, для чего дважды в неделю, по средам и субботам, в государев терем мог прийти всякий. Это новшество, правда, оказалось не из удачных. Обычные люди идти к самому государю со своими невеликими обидами не осмеливались. Приходили все больше сумасшедшие, либо завзятые кляузники. Но зато в кабаках теперь разговаривали бесстрашно, о чем хочешь. К примеру, у красномордого дядьки, что сидел подле окошка, царев указ одобрения не вызвал. «Возьмите меня», — говорил он, чавкая. «Вот я земская ярышка». Это вроде милиционера из патрульно-постовой службы. Платили мне жалование копейку и две деньги в день. На это разве проживешь? А ничего, не жаловался, потому что мне за мою доброту кто яичком поклонится, кто на престольный праздник сукнеца поднесет или так брашкой угостит. Вот я и сыт, и пьян, и одет. А теперь что? Ну, кинули мне от государя 3 копейки в день. Это разве деньги? На пропитание-то довольно, а жонке платок купить, а чадом леденца медового. Тележка у меня вон старая, 4-й год езжу, обода на колесах прохудились. Надо новую покупать, али как? Теперь, допустим, поймали меня на малом подношении. Скажем, у тебя, Архипка, 2 щуки взял за мое над тобой попечительство. Стоит оно 2 щук?
Стоит, кормилец, еще и платвичку прибавлю, только не забить.
Охотно поддержал его один из собутыльников, очевидно, торговец рыбой. «То-то. А мне твоих щук с платвичкой на шею повесят и зачнут по рынку водить, всяко позоря. То после такого срама меня ярышку страшиться будет. Мальчишки засмеют».
«Да, но, конечно», — повздыхали остальные.
Юрка в своей надвинутой на глаза скуфье слушал внимательно, уткнувшись носом в деревянный жбан. Ластик нервно оглядывался по сторонам. Ему в этом темном, зловонном кабаке было неуютно. Один лишь воевода Басманов ел и пил за 3. Удивительный это был человек, просто бездонная бочка. Перед выходом в город как следует поужинали. Басманов сожрал 1/2 гуся, здоровенный кус баранины, 10 пирогов и выпил кувшинище венгерского. А тут потребовал щей, каши, жареных потрохов и уписывал за 2 щеки. Широкие рукава рясы закатал до локтей, ворот распахнул и трескал. Только хруст стоял. Не нравилось Ластику, что Юрка так носится с этим Боровым. Поставил его главным надо всем войском. Слушает его, на охоту вместе ездит. Говорят, что хоть у Басманова извилин немного, зато он настоящий мужик. Крепкий и верный, такой не продаст. Он и под кромами за Годуновых до последнего стоял. Уж все стрельцы взбунтовались, перекинулись на сторону Дмитрия. А воевода присягу нарушать отказался. Навалились на него кучей, насилу одолели и привезли к царевичу связанного, на казнь. Басманов и тогда пощады не запросил, только зубы щерил да ругался. Когда же после разговора с глазу на глаз поклялся служить Дмитрию, то сделал это не от страха за свою жизнь, а потому что царевич ему полюбился. В кабак вошли еще 10 человек, сели на лавке у стены. Парни все крепкие, молодые. По виду боярские слуги или, может, охранники из купеческого каравана. У каждого на поясе нож или кинжал. Зашумели, загалдели, потребовали штофы с вином и сразу заглушили всех остальных. Один из пришедших, правда, не орал, не пил. Надвинул на лицо шапку, привалился к стенке, да захрапел. Видно, ребята не в первое кружало зашли, успели подогреться. Юрка недовольно оглянулся на крикунов, потому что мешали слушать. Один из них заметил и нагло так, с вызовом сказал. «Чего кривишься, голомордый? Али не нравимся?» Ластик так и сжался, зная вспыльчивый и бесстрашный нрав государя. Но Юрка ответил довольно миролюбиво, не хотел связываться с пьяным дураком. «Я не голомордый, я бороды брею, и тебе не мешало бы, а то шам раздолье». Это у него такая теория была, что половина эпидемий на Руси происходит от грязных, нечесанных бород, рассадников вшей, блох и прочей пакости. Потому царь и брился, чтобы новую моду ввести. И кое-кто из бояр уже собезьяничал. Стали на польский манер носить одни усы или маленькую бородку клинышком. «Сам ты вша!» — заорал парень. Да как вскочит, да как бросится на Юрку. И не с кулаками, с ножом. Басманов, смачно высасывавший мозговую кость из щей, не прерывая этого увлекательного занятия, выпростал из-под стола ножищу и ловко подсек Буяна под щиколотку. Тот растянулся на полу среди объедков. Тут в раз поднялись остальные гуляки. И тоже, кто за нож взялся, кто вытянул из рукава кистень, железный шар с шипами, прикрепленный цепью к палке. Лишь один из них, который спал, так и не проснулся. Земский ярышка, кому полагалось бы вмешаться, шапку подхватил и опрометью за дверь. Прочие посетители, давясь, тоже кинулись к выходу. Свара затевалась нешуточная. Целовальник, кабачик, закричал: «Куда, куда, а деньги?» Но было поздно. Юрка проворно впрыгнул на стол, где легче было защищаться. Выхватил из сапога узкий и длинный нож талецкой стали. Он всегда брал этот стилет с собой, на случай непредвиденных обстоятельств, вроде нынешнего. Но до сих пор, если и случалась какая-то потасовка, то в сухую, без оружия. Парни же были настроены серьезно. Может, никакие они были не слуги и не охранники, а самые настоящие разбойники с большой дороги. Этой публики в окрестностях Москвы хватало. «Под стол!» — крикнул Юрка князю Солянскому. «И не высовывайся!» Так Ластик и сделал. Но спрятался не под тот стол, на котором занял оборону его величество, а под соседний, чтобы лучше все видеть и, если понадобится, прийти на помощь. То есть сначала столь отважная мысль ему в голову не пришла, очень уж перепугался. Но приободрился, когда увидел, что, несмотря на численное превосходство, врагу приходится несладко. Его величество не отличался ростом или статью, но был гибок и увертлив. Ни мгновения не задерживаясь на месте, он ловко перемещался по длинному широкому столу, то скакнет в один конец, смазав нападающего носком сапога по челюсти, то развернется, отобьет удар кинжала и полоснет острием по перекошенной от ярости физиономии. Балетный танцовщик, да и только. Басманов тот на стол не полез. Тем более, что доски вряд ли выдержали бы его многопудовую тушу. Неохотно оторвавшись от миски, воевода выдернул из-под себя трехметровую скамью и швырнул ее в противников, разом сбив с ног несколько человек. Потом вытянул из-под рясы короткую широкую саблю и пошел отмахивать. Добил не как Юрка, не самым кончиком, а со всего размаху, насмерть. Битва получилась недолгая. Количество уступило качеству, ловкости государя и медвежьей силе Басманова. Перед самым концом внес свой вклад в победу Ластик. К нему под стол рухнул один из врагов, получивший хороший удар рукояткой сабли по башке. Несколько секунд приходил в себя, а потом вытащил из-за кушака пистоль, навел на Дмитрия и уже приготовился щелкнуть колесным замком. Тут-то князь Ангел и проявил доблесть. Подхватил с пола упавший жбан с огуречным рассолом и плеснул остатками едкой жидкости злодею в глаза. Выстрел грянул. Но тяжелая пуля ударила в потолок, так что сверху посыпалась деревянная труха. А еще минуту спустя те из разбойников, кто еще мог держаться на ногах, обратились в бегство. Последним за дверь выскользнул Засоня, в драке участия не принимавший, но пробудившийся-таки к самому концу баталии. Вчерашнее приключение Ластик расписал слушательнице во всех подробностях, особенно детально остановившись на эпизоде с огуречным рассолом, по версии рассказчика, в самом кульминационном моменте сражения. Соломка внимала с открытым ртом. Охола крестилась, восклицала: «Мамушки мои!» В общем, дай бог всякому такую благодарную аудиторию. Дослушав же, сказала неожиданное: «А не подосланные ли были те петухи?» «Пьяницы. Царя извести. Уж не дознался ли кто про ваши прогулки?» «Ох, боюсь я, Ерастушка. Больно государь Дмитрий Иванович отчаянный. Как бы не сгубили его злые вороги. А вместе с ним и тебя». Хотел он посмеяться над ее подозрительностью, но внутри ёкнуло. Вспомнил, как мягко, вовсе не сонно, тот вчерашний человек из кабака улизнул. Ластику эта кошачья грация еще тогда что-то напомнила. «А где Андрейка Шарафудин?» — спросил Ерастий, нахмурившись. «Все у батюшки твоего служит?» «Нет, я еще когда сказала, чтобы ноги его поганой у нас в тереме не было. Терпеть его не могу, гада склизкого, ядовитого. Батюшка Андрейку и прогнал. Он меня теперь во всем слушает», — похвасталась Соломка. Почему князь Василий Иванович во всем слушается своей малолетней дочери, было понятно. Дружна с царевым братом, да и к самому государю вхожа. А кортеж уже подъезжал к Кремлю. Миновали пушечный двор, где под личным присмотром царя в великой тайне строились некие штуки, о которых сегодня пойдет речь в Сенате. Перед крепостной стеной был широкий немощеный пустырь. Согласно указу, на 110 саженей, то есть на 200 с лишним метров от Кремля, запрещалось возводить какие-либо постройки, чтобы врагу, который вздумает напасть на государеву резиденцию, негде было укрыться от пушечной и мушкетной пальбы. Лишь по знакомым раздвоенным зубцам да по тортообразной церкви Троицы на Рву, так здесь именовали храм Василия Блаженного, можно было догадаться, что на этом самом месте в будущем раскинутся брусчатые просторы Красной площади. На каменном мосту у Фроловской, ныне Спасской башни, скучали караульные стрельцы, поклонились царскому брату, подняли решетку, и кареты покатили по лабиринту кривых кремлевских улочек, где тесно забор к забору стояли дома знати. Дворец царя Дмитрия I, недавно поставленный на самой вершине холма, был легок и воздушен, с резными деревянными башенками и праздничной крышей в красно-белую шашку. До чего же отличалось это веселое, светлое здание от душных, мрачных хором, каких жили прежние государи? В нижнем жилье, этаже, располагались залы для заседаний Сената, прием послов и прочих официальных мероприятий. Стены там были обиты парчой, полы покрыты коврами, колонны вызолочены. Этого требовал престиж державы. Во втором жилье находились службы – кухня, караульня, покои для придворных и комнаты для слуг. Оттуда наверх, в третье жилье, предназначенное для августейших особ, вели две лестницы – одна в апартаменты царя, другая в апартаменты царицы. У обоих входов постоянно дежурила дворцовая стража, куда Дмитрий набрал исключительно иностранцев, ибо стрельцы склонны к заговорам и хмельному питью, а также слишком любят сплетничать. Чужеземцы и дисциплинированней, и надежней. Царских телохранителей насчитывалось три роты – золотая, лиловая и зеленая, каждый по 100 солдат. Сегодня дежурила рота француза Маржерета, которого царь особенно отличал и назначил старшим из капитанов. На втором этаже возле караула в золоченых кирасах князь Солянский и княжна Шаховская расстались. Ластик пошел налево к лестнице, ведущей в государевы покои, а Соломка направо, чтобы подняться на женскую половину. Та часть дворца пока пустовала, потому что царь все еще жил холостяком, без царицы. Оттуда, с закрытой галерейки, было отлично видно и слышно, что происходит в зале Сената. Женщинам и девицам в Державный совет доступа нет, но если будущей монархине захочется узнать, о чем ведут речь государственные мужи, она сможет удовлетворить свое любопытство, не нарушая древних обычаев. Маринка ни одного заседания не пропустит, это 100%. Нежно улыбаясь, сказал Юрка, когда самолично своей царской рученькой вносил поправки в разметную опись, архитектурный проект дворца. Его величество удостоил князя Солянского аудиенции с глазу на глаз. Обменялись рукопожатием, пару минут отвели душу, поговорили по-человечески. И все, настало время спускаться в Сенат. С боярами, то бишь с сенаторами, думу думать.